Я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня, как обычно, мы продолжим предыдущую тему. Это вступление книги Зор, так называемая Маволи Сефера Зор. Мы остановились с вами на 14 пункте, продолжим с него и далее. После этого вступления мы закончим его, конечно, еще не сегодня, еще раза два, наверное, мы будем заниматься по нему. После этого у меня будет уже готовиться материал по введению в книгу «Древо жизни» Ари. Мы с вами должны будем пройти следующее, значит, вступление наше к этой книге. И уже после того, как мы пройдем то вступление, наверное, мы уже подойдем к тому, что начнем заниматься с вами в наукой Каббала самой, то есть Психалюхмата Каббала. Сделаем это своим стабильным занятием, конечно, внедряя в нее и все остальные наши источники. Я, как обычно, хочу некоторое время уделить ответам на вопросы, поскольку у меня нет возможности отвечать на вопросы письменно в интернете, просто не хватает времени, то я зачитаю несколько вопросов, которые здесь есть, а потом, ну, и смогу, может быть, на них ответить. Вопрос такой. Вот проблема. Думая о намерении, не воспринимаешь урок. Слушая урок, но забываешь о намерении. Человек говорит, очевидно, о том, что наша учеба должна преследовать собой определенную цель. Дело в том, что свет, который нисходит к нам свыше, он представляется нам в двух своих, как бы, ипостасях, возможностях. С помощью этого света высшего мы можем исправить себя, а затем, исправив себя, можем в мере исправления начать ощущать этот свет как наполняющий, постигать его, ощущать его, раскрывать его. Это и есть раскрытие высшего мира человеку. Так вот вопрос в чем? Как мы изучали с вами в предисловии к Талмуду Эсра Сефирот, наше исправление, оно происходит в тот момент, когда мы занимаемся с вами Каббалой, и при этом думаем о исправлении, о том, чтобы уподобиться высшему свету. Значит, я должен учиться. Во время учебы я или слушаю статьи, письма, или изучаю Талмуд Эсра Сефирот, или книгу Зор. В общем, все наши каббалистические источники. И при этом я должен думать о исправлении. Сам источник каббалистический мне рассказывает в это время, или чувственные какие-то образы рисует мне, передает ощущение каббалиста, его впечатление о высшем мире чувственное, или его впечатление о высшем мире познавательное, как в научное. Если это, вот он говорит так, что предпочесть или действовать переменно? Самое милое дело Зор или Талмуд Эсра Сефирот. Там только и думая о намерении, потому что все равно ничего не понятно. А если что-то душевное дается, тогда сразу возникает вопрос. Слушать интересно, а вроде надо помнить, для чего слушаешь. То есть забываешь о намерении и уходишь в интерес, в ощущения. Что же делать? Пытаться все равно, нет другого выхода. Пытаться все равно быть одновременно и в намерении, и в понимании, и в ощущении, и в познании то, о чем говорится в тексте. Одновременно. Невозможно оставаться в своем намерении. Самое главное – в намерении и постепенно подключать к этому немножко хотя бы фрагменты из текста. Или чувственные, или познавательные. Но с намерением не расставаться. Когда вы уходите просто в какое-то чувство, или просто в какое-то познание, не намереваясь при этом сблизиться с Творцом, сблизиться к целью, текст ваш, ваше время практически пропадает зря. Прочтите еще раз в начале предисловия к Талмуду Исра Сефирот, что говорит Бааль ха-Сулам о качестве и количестве наших усилий. И вы увидите, что весь успех наших усилий зависит от их качества. Качество – это значит сила и точность моих намерений во время учебы. Все остальное до учебы и после учебы должно быть только направлено на то, чтобы образовать внутри меня настоящее, четкое, яркое и точно сфокусированное намерение. Поэтому и даже не только во время учебы, а кроме нее, все мое время, самое главное, чем я должен заниматься, то есть думать, самая большая моя проблема, забота должна быть в том, чтобы как во время учебы не отрываться от требования того, чего на самом деле мне надо желать. То есть исправление под воздействием окружающего света Ормакив. К сожалению, я не могу поэтому по-другому ответить и дать им какую-то иную возможность. А только еще раз подчеркнуть, что проблема, она все равно остается. Дальше вопрос. Вы говорите, что Раби Шимон сжигал противников. Ну, так сказано. Что сказано, что Раби Шимон, когда он вышел из пещеры и увидел, как какой-то там крестьянин пашет землю, то он удивился, как можно заниматься такой низкой и совсем не связанной с духовным работой, и прямо своим взглядом сжег этого человека. Надо понимать это все иносказательно, естественно. Причем надо не только иносказательно, а вообще понимать, что при этом говорится. Ведь говорится об этом тоже каббалистами и с определенным каким-то умыслом. Но что при этом хочет человек спросить, я не знаю сейчас. Но ведь если человек избавляется от эгоизма и живет ради достижения великой цели, слиться с Творцом, то он воспринимает своих противников не как противников, а как испытание, возможность исправления себя, дар свыше. Тогда нет места агрессии, раздражению, другим мелочным чувствам, вызванным эгоизмом. Я просто пытаюсь понять, если человек от Бога, то он должен прежде всего излучать тепло и свет. Вы же должны служить примером. Или я заблуждаюсь? Вы и правы, конечно, и не правы, Дмитрий. Вначале написано имя Давид, а потом подписано с уважением Дмитрий. Ну, это же хорошо. Что вам сказать? Дело в том, что нам непонятны, конечно, свойства человека, который вышел в высший мир. Мы его оцениваем по своим канонам, по своим меркам. И, естественно, кажется нам, что что-то в нем не то, что бы нам хотелось видеть, как в человеке духовном. Честно, я вас понимаю. Я помню сам свои впечатления и о своем раве, и вообще о его образе жизни, о том, каким он мне даже в течение первых нескольких лет представлялся, как во мне менялось, происходила вот такая метаморфоза с оценкой его. Ничего не поделаешь. Сказано так: «Коля пусель бимуму пусель». То есть мы оцениваем или критикуем все в мере наших внутренних свойств. В том, как созданы они в нас на сегодняшний день, в меру своей неисправленности и так далее. Но это в нашем мире. А вот то, что относится к высшему миру, там уж мы вообще не в состоянии никак оценить и отделить... охарактеризовать свойства человека, который находится и в нашем мире, а перепрограммирован изнутри себя на существование в высшем мире. Поэтому просто надо ждать. Самое лучшее – это не учиться, самое лучшее – это просто взять и пытаться уподобиться. А этот принцип, который нам советуют в относительно Творца. Это называется мимаасейха и корнуха. Из подобия тебе я познаю тебя. То есть пытаться во всем быть подобным и постепенно спрашивать по мере уподобления, а почему оно происходит. И тогда вы увидите, что повторяя действия, пытаясь повторить мысли, пытаясь повторить замыслы, пытаясь повторить чувства, вы действительно начинаете таким образом, подражанием, вникать все глубже и глубже внутрь материи, становиться действительно на место другого. Ну, а потом вот произойдет уже на самих себе у вас понимание, почему таким образом действует каббалист. На самом деле, никогда действия высшей ступени не будут нам понятны даже из обратного. То есть мы никогда не сможем сказать, если у меня плохо, значит там хорошо, если у меня белое, там черное и так далее. То есть это не просто инверсия высшей и низшей ступени. Но природа меняется каждый раз совершенно непредсказуемо. И поэтому, к сожалению, нельзя дать низшему никаких мерок определить высшее. Если бы это было так легко, то мы бы давно бы уже подтянулись бы к более высшему уровню, уподобились бы ему, поняли бы, каким бы мы желаем быть. Это все говорит только о том, насколько мы отрезаны в каждом нашем понимании при возвышении от более высшей, высшей, высшей ступени. Я в некотором недоумении, по какому принципу формируется раздел «Прессанас». За некоторые статьи авторов надо было бы в кутузку позатить, а вы их публикуете. Еще раз, я отвечал уже на такие вопросы. Люди удивляются, почему мы помещаем в раздел «Прессанас» критикующие нас материалы, в частности меня. Я считаю, во-первых, что это полезно, что любая критика, она имеет место. Каждый критикует то, что ему не нравится, пускай критикует. Почему это помещаем? Потому что раздел так и называется «Пресса о нас», то есть там все должно быть. Я надеюсь, через несколько лет, даже, может быть, раньше, уже окружающие настолько прозреют, что увидят наивность, но я бы не хочу говорить глупость, ведь это просто такое состояние тех, кто пишет. Наивность, назовем, тех, кто пишет, допустим, нехорошо о Каббале или там о нашей методике, о нашей группе. И это все, наоборот, будет видно тогда в контрасте с тем, что на самом деле есть. Мы считаем, я считаю, что обязательно надо оставлять, и даже дурные вот такие вот плохие, вроде бы, от нас отзывы, они в итоге очень положительны. Потом видно продвигающимся к духовному, насколько действительно посторонний взгляд, совершенно брошенный извне, из нашего мира, издалека, внутрь нашей группы, на меня или на высший мир, насколько он действительно не может ничего уловить. Для того, чтобы научиться, нужны именно такие примеры. Это, наверное, сказано, кстати, насчет высказывания Штандельца. Есть такой рав в Москве, который там что-то отозвался как-то не очень хорошо о нашем методе, занятиях и так далее. Ну, так это его право. Он может сказать то, что он хочет. Я могу тоже сказать, что я хочу. Я могу сказать только одно, что этот человек глубоко образованный. Он действительно может вызвать уважение своим образованием в нашем мире. Можно сказать, что он интеллектуал. Действительно, человек даже в некоторой степени энциклопедических знаний. К Каббале не имеет, к сожалению, никакого отношения. И поэтому неудивительно, что его высказывание о нас, именно я и поместил тоже в этот же раздел. Человек настолько не имеет никакого отношения к Каббале или понятия о высшем мире, что он создал свой комментарий на Талмуд, не на Талмуд из Расфирот, а на Вавилонский Талмуд, самый аматериализованный, самый низкий, который может только быть. То есть он просто взял и опустил такую святую книгу, как Талмуд, которая рассказывает о высшем мире, рассказывает иносказательно в виде всяких повествований и поучений юридических, или в виде земляных и строительных работ, или в виде всевозможных происшествий, которые происходят между людьми. На этих примерах Талмуд показывает нам на самом деле свойства высшего мира и то, что в нем происходит. Так вот, вместо того, чтобы поднять этот Талмуд, то, что говорит иносказательно, от языка ветвей к языку корней, и вообще устремить человека при чтении святой книги вверх, при этом этот ученый талмудист, так называемый, взял и описал все, что там в Талмуде, рисуночки, цветочки, если говорится о каком-то растении, дал его рисунок, или там говорится о каком-то происшествии в нашем мире, рассказывает еще истории всякие, дополнения. То есть не поднимает человека вверх, а наоборот опускает его вниз. Совсем противоположное тому, что надо. Не зря лет 15 тому назад этот Талмуд, его комментарий был запрещен в Израиле, и он с позором отсюда удрал в Москву. Но время покажет, поэтому я оставляю и такие замечания тоже у нас. Далее, мне трудно соединиться со всей большой группой, получить поддержку и заниматься внутренней работой. Можно ли связаться с несколькими людьми, с которыми я ощущаю близость, чтобы получить от них воодушевление и вместе работать ради цели? Есть люди, которым очень трудно быть внутри большой группы. Это может быть из того, что они слишком скованные, а может быть из того, что они желают влавствовать, лидировать. Из разных совершенно свойств и побуждений может быть такое чувство неудобства большой группы. Выберите себе маленькую группу. Человек должен идти по пути, по которому он может идти со своими внутренними свойствами. Идите в маленькой группе, устраивайтесь так, чтобы вам было удобно. Вообще, поймите, для себя и для других мы должны сделать максимально комфортные условия для того, чтобы человек занимался. Не важно, что при этом будет вместе с ним. Это будут смешанные группы, мужские и женские вместе. Это могут быть любые условия, утром, вечером, днем, ночью. Это может быть вместе с какими-то угощениями, с какими-то еще обстоятельствами, которые привлекают, облегчают человеку присутствовать на уроке. Главное нам подставить себя под воздействие высшего света. А этот высший свет уже нас изменит. Так как мы с вами изучаем, сначала свет создает стадию 0, из стадии 0 стадию 1, из стадии 1 стадию 2. То есть делает желание насладиться в первой стадии, затем делает желание насладиться во второй стадии. Свет это все делает. Вот в нас есть желание насладиться. Пускай он сейчас делает из него желание насладить. Нам надо подставить себя под этот свет. А дальше это уже его дело. Поэтому предоставим максимальные условия для того, чтобы люди смогли присутствовать на уроках. Огромное количество вопросов снова, прямо снова целая волна о женщинах, женской доли, якобы нелегкой в нашем мире. Я хотела бы знать, какова суть женщины в нашем мире. Ну, естественно, как будто у нас на это нет миллионов уже ответов на все эти вопросы. Но каждый раз спрашивается как бы по-новому. Кроме замужества и поддержки мужа, какова вообще ее роль? Что должна она делать всю жизнь, кроме как заботиться о муже? Несчастная женщина, только очевидно этим и занята. И еще, если муж занимается, его желание возрастает, он хочет детей и все прочее, а жена не хочет, то что делать? Тысячу всяких вопросов. Кстати говоря, это перевод с иврита. Я извиняюсь. У нас сейчас много новых групп на иврите, поэтому оттуда участились вопросы. Что делать? Во-первых, это переведут ей этот вопрос. Ответ я поэтому скажу. Во-первых, прочитать все, что касается женщин. Сейчас выходит вообще целая книга, которой будет все рассказываться, все собрано, все подборки о женщинах и кабале. Я советую просто заниматься. В смешанных группах, наравне с мужчинами, наравне с мужем, вы увидите, каким образом вас ведут. Свет сам, как я уже сказал в предыдущем ответе на вопрос, свет сам сориентирует человека, каким образом ему идти. Мы никогда не знаем нашего следующего шага. Ни мужчины, ни женщины. Мы не знаем точно методики, хотя и говорят нам каббалисты, что она разная для мужчин и женщин, но мы-то не знаем, какая должна быть и с чем сравнить одну с другой. Давайте просто идти так, как нас поведет свет. И все. Поэтому и для мужчин то же самое. Нет никаких отличий в этом. Есть, правда, отличие в том, что мужчина обязан заниматься больше, чем женщина. Он обязан заниматься талмудой сарасфирот. Он желательно должен заниматься утром, перед работой. Женщина в любое другое время, не обязательно в какое и как. Мужчина обязательно должен заниматься в группе. Женщина нет, ей желательно делать это через мужа, если она может. Или через группу, но все-таки у нее индивидуальная работа, а не как у мужчины групповая. Это зависит от ее свойств, от того, что она по своей структуре связана с высшим парцуфом, как получающая, как женская душа. Но все равно свет ведет обоих, и поэтому подставить себя под влияние Ормакив, а дальше увидите, как вас поведет. Можно ли получать отраву, если не любишь и не уважаешь его? О! А просто равнодушно принимается факт, что он выше и что он, допустим, всегда прав. То есть, принимая его в какой-то мере не как объект, а не как человека. Можно ли в таком случае получать от него? Вопрос вообще очень правильный, очень сложный. Это не относительно Рава, то есть меня относительно какого-то ученика, который спрашивает вот эти символы, которые он пишет. Я часто вижу в вопросах, я правда не знаю, кто он. Такие две закорючки. Это вообще относительно любого нас к высшему парцуфу. Да? Ведь я относительно высшего парцуфа, ученик, а он Рав. Рав значит большой, больше меня. Да? Так вот что он спрашивает. Если ты его не любишь, да? И не уважаешь именно его, а принимаешь как факт, что он большой, и ты должен от него получать и подчиняться. Достаточно ли это отношение к высшему парцуфу, чтобы действительно связаться с ним? Я вам скажу, трансформация происходит постепенно. Относительно высшего парцуфа сначала мы его воспринимаем как большой. Просто так. Потом начинаем принимать его как отрицательный относительно себя, обратный. Потом, вплоть до возникновения к нему ненависти. Затем, принимая во внимание чувства, любовь и ненависть, правда-ложь, любовь и ненависть – это как сладкое и горькое, правда-ложь, мы начинаем уже оценивать его, этот высший парцуф, не только в наших чувствах, а и в точке в сердце. У нас есть чувство, сердце и точка в сердце. В чувствах мы оцениваем высший парцуф или как сладкий, или как горький. То есть любовью или ненавистью. А в точке в сердце мы оцениваем его как истинный, необходимый мне все-таки или нет. Значит, вот в зависимости от того, каким образом мы возвышаем свою точку в сердце, в этой мере у нас возвышается высший парцуф настолько, что хотя он и обратен нам, тут спрашивалось, кстати, вот Раби Шимон, как он кого-то там сжигал, как каббалисты могут быть неприятными и так далее. От ощущения противоположности, ненависти, непонимания постепенно приходишь к совпадению свойств, и тогда происходит, естественно, полное понимание, так называемая любовь, если происходит полное совпадение по пониманиям, при подъеме снизу вверх, сливаешься с высшей ступенью, и ты становишься ею, и, естественно, пропадают все различия в любых четырех параметрах. Правда, ложь или горечь и сладость. Поэтому, опять-таки, не насилуйте себя, вы не можете изменить свои чувства, они изменятся по мере приближения к более высшему порцову станут подобными ему. Любовь является следствием совпадения свойств, а не чем-то искусственным, как в нашем мире, что мы любим за какие-то внешние проявления, там, за внешние обстоятельства, за какую-то внешнюю красоту, а не за внутреннюю. За внутреннюю тоже не любишь, пока она не твоя, то есть пока ты не достиг тех же свойств. Поскольку мы внутри себя все-таки желание получить, насладиться, то есть эгоисты, даже переделанные на альтруистов, все равно мы остаемся со своими желаниями, то до тех пор, пока наши желания не уподобятся высшим, мы не будем их любить. Ну, а теперь мы перейдем с вами к продолжению нашего материала введения в книгу Зоар, вступления в книгу Зоар. Мы говорили о том, что есть у нас четыре вида постижения. То есть, когда мы вникаем в материал, который существует перед нами, в нас и вне нас, в чем мы ощущаем себя и окружающий нас мир, то мы его постигаем как материю, затем форма, которую эта материя принимает, затем отвлеченная от этой материи форма и суть. Говорили мы о том, что материя и форма материи, эти два постижения нам доступны, причем в достаточной мере, в такой, чтобы мы не ошибались. А вот отвлеченная форма абстрактная – это уже проблема, насколько мы можем с ней оперировать, поскольку эта отвлеченная форма, она уже не находится в наших руках, в нашей власти, в наших ощущениях четких, и поэтому может быть нами понято неправильно, допущены ошибки при ее исследовании, и тем более суть, которая вообще нами не постигается. Для чего мы это изучаем? Потому что в итоге, когда мы настраиваем себя на Творца, мы должны знать четко, что мы желаем при этом постичь, какую четкую субстанцию мы должны в себе ощутить, за что нам надо держаться, чтобы не ошибиться в пути. И если будут перед нами представляться какие-то отвлеченные формы, мы должны немедленно их избегать. Как правило, это встречается, знаете где? Ну, возьмите даже, допустим, людей, которые... Поговорите с людьми, которые якобы находятся внутри духовного. Они вам будут рисовать, как они разговаривают, или видят какие-то силы, какие-то образы, каких-то ангелов. Они вам будут рассказывать какие-то такие истории, или вообще откуда они происходят, что им были сказаны какие-то особые известия свыше. Это все и является, в частности, это... неправильным пониманием отвлеченной формы. И поэтому Зоар категорически запрещает такие вещи. То есть блуждать в каких-то отвлеченных формах, а призывает человека четко и реально существовать только внутри материи и формы, в которую эта материя облачена. Итак, пункт 14. Форма материи, о которой идет речь во втором ограничении, также постигаемая нами абсолютно, ясным и достаточным образом, так как мы познаем ее из опыта конкретных действий, извлекаемого нами из реакции материи. И так мы приобретаем все наше высшее знание, на которое действительно можно положиться. То есть, материя – это наши органы чувств, то, что они постигают, то, что есть в них, в самом настоящем их общем природном виде. А форма материи – это то, что постигается в наших органах чувств из проникновения в саму материю. Так вот, он говорит, форма этой материи, она постигаема нами абсолютно. И все высшее знание, которое мы вообще ощущаем при постижении высших ступеней, постигаемая как форма, она верна, истинна, не путает нас, а если мы идем только по этой дорожки постижения все более и более и более высших форм материи, не отрываясь в форме от материи, которая в ней, то тогда мы идем все время к правильной цели, не ошибаемся, не отвлекаемся в стороны. Вы знаете ведь, у нас в духовном есть проблема, потому как мы в нашем мире, если мы куда-то едем или куда-то идем, то у нас существует, допустим, я, находящийся где-то, и какой-то путь, и какая-то цель. И я ориентирую себя на эту цель, видя ее впереди. В духовном я эту цель совершенно не могу себе представить. То есть я – это какое-то качество мое. А цель, я же не знаю даже какого качества. То есть я направляю себя не с помощью моих органов чувств. У меня есть тут пять органов чувств. Они мне сейчас ничего не помогут. Я совершенно не представляю, каким образом я могу эту цель видеть. Каким образом я могу ее для себя нарисовать. Да? Здесь существует какое-то качество, но совершенно иное, чем здесь. И это разница между всего двумя ступенями, а таких ступеней, допустим, 125. Как же я могу себе представить, как я вообще могу приподняться, преодолеть вот этот барьер? Вот здесь у меня большой знак вопроса. Каким образом идти, то есть сделать ближайший шаг? И к какой именно цели? Нарисовать-то эту цель я не могу. Я не могу представить себе, кем я хочу быть. Допустим, я хочу быть ученым, профессором, каким-то специалистом. Я представляю себе, я вижу этот образ, я знаю, что он делает. Я все это в нашем деле, то есть в Каббале, это все представить невозможно. Поэтому, если мы неправильно будем представлять себе, представим себе какое-то вместо постижения формы. Форма плюс материя. Если я представлю себе вместо материи и формы, которую она обретает, только форму, то есть отвлеченный ее вид, я сразу же ошибусь и пойду совсем на все нарастающей угловой погрешностью и точно не приду к цели. Поэтому Зоар четко настраивает человека, который желает достичь духовного, использует для этого, естественно, книгу Зоар, на то, чтобы он особенно осторожно относился к тем формам, которые возникают у нас вне материи. Вот эти формы, возникающие у нас вне материи, это значит вне наших четких ощущений. Я не могу сейчас сказать, что я ощущаю что-то духовное до тех пор, пока я не приобрел минимального экрана. Только в мере обретения экрана я могу внутри него ощутить духовные объекты, свойства, и они будут считаться обретенными формами этой материи. Почему? Потому что форма сама будет задаваться экраном. Экран вырисовывает нам всевозможные свойства, их совокупность из материи, которые образуют форму. И поэтому он говорит, таким образом только из этой формы материи мы и приобретаем наше высшее знание, на которое действительно можем положиться. Но мы с вами еще будем в процессе изучения книги Зоар много раз подчеркивать вот эту проблему, ощущать именно форму материи. Третье ограничение, которое говорит Зоар, это абстрактная форма. То есть после того, как форма проявилась по отношению к нам, воспроизведенная в материи. То есть мы примерно можем себе представить, допустим, какую-то форму. Сила нашего воображения позволяет нам совершенно отделить ее от материи и изучать абстрактно. То есть здесь он говорит не абсолютно абстрактных видах, которые мы вообще никогда не видели, там, представить себе каких-то ангелов, каких-то сил, какие-то виды. А даже просто о том, что мы видим, наблюдаем когда-то, а затем отвлекаемся и представляем себе это в отвлеченном виде. Так вот, в отвлеченном виде, даже если когда-то это было в форме, представлять нельзя. Допустим, он говорит, достоинства и положительные качества, о которых идет речь, допустим, в книгах о морали, когда мы говорим о свойствах правды, лжи, гнева, героизма, если мы просто имеем в виду эти качества, категории, то мы имеем в виду их абстрактную форму, свободную от любой материи. И мы поэтому можем наделять эту абстрактную форму всевозможными достоинствами или недостатками. Вот в частности, как мы с вами говорили о том, как меня тут спрашивают, как могут каббалисты злиться, как они могут, как Раби Шимон там сжигал какого-то там простолюдина, которого встретил, и так далее. Ну, иносказательно, естественно. То есть, каким образом может быть человек, который кажется нам духовным, иметь какие-то недуховные качества? Не надо отделять, еще раз, почему происходит такое непонимание. Потому что происходит отделение качеств, свойств, формы, что называется, от самой материи. Если вы сопоставите одно с другим, у вас не будет никаких противоречий. Но для этого надо самому войти в эти свойства. И тогда вы это увидите. Вся проблема происходит в чем? Мы берем какое-то определенное свойство, что он говорит, вот допустим, здесь. И знай, что отношение к третьему ограничению со стороны серьезных ученых самое осторожное, поскольку невозможно полагаться на него на 100%. Ведь легко ошибиться в том, что абстрагировано от материи. Например, идеалист решит, что если он не религиозен, превозносящий абстрактную категорию правды, может решить, что даже для спасения жизни людей от смерти не произнесут его уста ни снова лжи преднамеренно, даже пусть весь мир перестанет существовать. Вы знаете, есть такие идеалисты, мы это знаем, которые берут какую-то категорию, допустим, как он говорит, правду, и эту категорию абстрактно от жизни нашей и от людей ставит превыше всего. То есть, если это правда, и я должен всегда говорить правду, даже если это послужит во вред людям, я обязан на ней стоять. То есть, отделяют категорию от облачения ее в материю. Для чего, в принципе, она существует в наших качествах. И поэтому остается, допустим, такой человек, нет, я говорю правду, даже если весь мир от этого пострадает, не понимая, что эта абстрактная категория, она на самом деле при этом из правды превращается в ее противоположную, в ложь. И поэтому, допустим, Тора в своих законах запрещает такое дело. И говорит, что ну, это исходит из этого же принципа, что абстрактную форму не имеем права мы принимать как абсолютное знание. И вообще полагаться на нее. Не таково мнение Тора, говорит он, говорит Баля Сулам, как сказано, нет ничего выше спасения души. Даже если тебе надо ради этого соврать. Почему? Потому что правду, которую ты говоришь, она не относится четко к облачению к материи. На самом деле, если бы занимался исследованием такой человек правды и лжи, когда они воплощены в материю, то эти понятия воспринимались бы с точки зрения их пользы или вреда для материи. Это значит облачение в материю. И тогда просто после многочисленных экспериментов, проведенных в мире, увидел бы он множество жертв и потерь, которые причинили лжецы и их лживые речи, а также большую пользу приверженцев правды, которые соблюдают правила говорить только правду. И пришли бы к соглашению, что нет более важного достоинства, чем правда, и нет ничего более низкого, чем ложь. И если бы идеалист понимал это, то, конечно, согласился бы с мнением Торы. И принял бы, что ложь, если она спасает от смерти даже одну человеческую жизнь, неизмеримо важнее величия и ценности абстрактной правды. Ведь нет никакой очевидности в этих абстрактных понятиях в третьего ограничения. И нечего рассуждать об абстрактных формах, которые еще не воплощены в материю этого мира. Это лишь пустая трата времени. Вы знаете, на что это подобно? У нас у каждого в жизни есть такие периоды, когда мы принимаем на себя или ставим перед собой какие-то идеалы. А затем, когда мы сталкиваемся с этими идеалами в жизни, через некоторое время, мы видим, что это просто исчезает, что никаких этих идеалов нет. И наоборот, как только они воплощаются в материю, они приобретают совсем неожиданную, непредсказуемую, неожидаемую нами форму. И, как правило, очень неприглядную. Поэтому нам нужно принять заранее, хотя есть к этому и много всевозможных примеров, но нужно принять заранее это ограничение, то есть ни в коем случае не пользоваться относительно духовного мира никакими абстрактными понятиями, какими-то приемами, какими-то решениями, сделать для себя какие-то условные правила, что вот так-то должно быть, такой-то высший мир или такой-то. Мы не знаем этого. Этот высший мир или высшая ступень следующая никогда не была уже облечена перед нами в своих формах, в своих видах, в виде материи, приобретающей определенные формы. И поэтому мы не имеем права рассуждать о высшей ступени с нашей сегодняшней точки зрения. Никоим образом говорить о ней из наших сегодняшних предпосылок. Иначе мы просто ошибемся и не придем никогда к ней. Поэтому мы можем рассуждать только о материи и форме, которую эта материя принимает. Какой еще очень положительный вывод из этого следует? То, что Каббала нас подталкивает к материи, то есть к физическому ощущению духовного. Не заниматься абстрактными какими-то внутри себя действиями и плавать внутри каких-то абстрактных категорий, а внутри себя ощутить на самом деле, в своей материи, ощутить духовные формы, которые наша материя примет. То есть экран, который облачится на мои желания, чтобы он, этот экран, его всевозможные формы нарисовали бы во мне всевозможные духовные образы, и не отрывая одно от другого, я бы таким образом в них бы существовал. И это бы называлось бы моим духовным миром. Если я буду сейчас уже заранее абстрагировать одно от другого, то я воображу себе духовные миры и себя в них. Уже сегодня мне, может быть, будет в моем воображении хорошо в этом плавать, но это будет совершенно нереальная картина. То есть, вынуждая нас постоянно быть связанными с материей, даже если мы изучаем форму, на самом деле Каббала ведет нас к тому, что мы принимали бы форму на нашу материю. То есть, желание отдавать на нашу материю, желание получать. Пункт 16. И после того, как мы четко разделили эти четыре понятия – материя, форма материи, абстрактная форма и суть. А суть он, кстати говоря, здесь не продолжил разговаривать. Он закончил на абстрактной форме, потому что о сути нам говорить нечего, мы ее просто не ощущаем. Мы ее не постигаем. Мы можем о ней, может быть, абстрактно так рассуждать, не представляя даже ее. Но в таком виде это просто пустая философия. Поэтому даже не входит в ее обсуждение. Так вот, после того, как мы эти четыре факта усвоили на наглядных примерах и выяснили, что в отношении четвертого понятия, которым является суть, сущность, у нас, в принципе, нет возможности ее постижения. Изучение третьего понятия, то есть абстрактной формы, может привести нас к заблуждению. И только первый вид познания – материя, и второй вид – форма, воплощенная в материю, то есть материя наша, желание насладиться, обретающая форму отдачи. Если таким образом мы приобретем такую форму на нашу материю, это значит, мы входим в существование высшего мира, ощущая себя в этой форме. Только эти два познания материя, то есть наш эгоизм первоначальный, переделаны затем на намерение ради Творца на альтруизм, то есть приобретающий форму высшего, высшую форму, только они и необходимы и достаточны для нашего постижения высшего управления. и с их помощью мы сможем понять и реальность духовных сущностей высших миров. И нет в них ни малейшей частички, которая бы не разделялась бы в соответствии с этими четырьмя видами. То есть, если взять даже какую-нибудь маленькую частичку мира Брия, есть в ней кли красного цвета. Мир Брия, он весь красный. Бина, она красная. Мы с вами проходили. Хохма белая, бина красная, зрампин или яцера, это зеленый свет, и малхут или асия, черный цвет. Так вот, он говорит, если мы возьмем любую частичку, то есть любое какое-то наше постижение, ощущение себя в мире Брия, то мы ощутим в ней наш килим красного цвета, через который свет мира Брия передается находящимся в мире Брия. То есть свет-то он бесцветный, но проходя через килим мира Брия, то есть через мои свойства, через мои фильтры, как бы, ощущается во мне как красный. Что такое красный в духовном? Нельзя им по-иному сказать, как красный. В нашем мире его ветвь из этого корня является красным цветом. Значит, кли мира Брия, имеющая красный цвет, представляет из себя форму, одетую на суть. То есть относится к первому виду познания. И несмотря на то, что это только цвет, то есть частность и проявление действия сути, но мы уже говорили, что никогда не сможем постичь саму суть, а лишь проявление ее действия. И проявление такого действия называем сущность, или материя, или тело, или кли. То есть, саму суть непостигаемую мы постигаем как материю. А свет Творца, одевающий и проходящий через красный цвет, представляет собой форму, одевающийся на сущность. То есть это уже второй вид познания. И поэтому видится он красным цветом, что указывает на то, что он одевается и светит через сущность, представляющую собой тело и материю красного цвета. То есть есть материя и есть уровни, которые эта материя постигает, принимает на себя различные формы. Если она находится в мире Брия, она окрашивается как бы в красный цвет. Если все-таки возникнет желание отделить высший свет от сущности, которая является красный цвет, то есть внутренний свет, бесцветный, отделить от него красный цвет, который возникает в мире Брия от окраски килим, и начать изучать этот высший свет, бесцветный сам по себе, то есть Творца, не облаченного во мне своими формами, то это уже относится к третьему виду постижения, то есть к абстрактной форме, и приведет к ошибкам. То есть я не могу говорить о Творце, я могу говорить только о своих свойствах, подобие Творцу, и из подобия своих свойств я могу говорить, кто он такой. Я не могу говорить, что он добрый. Я для этого должен, если я говорю «добрый», а что значит «добрый»? В моих представлениях, а мои представления «добрый» – это те же, что я отношу к нему. То есть, если я стал на 10% в категории «добрый», подобный ему, значит, я могу на эти 10% говорить о том, что он добрый. То есть, я понимаю его, потому как я подобен ему, равен ему. То есть, только изнутри своих килим, в мере их исправления, только в этой мере я могу говорить о подобии Творцу. Это и значит не отрываться от материи, даже в выражении ее формы. А если будем говорить только о категории доброта, то так же, как он разговорил нам выше о категории правда и ложь, то я, отрываясь от материи, буду варьировать этой категории доброта так, как из категории правды, что я при этом готов буду уничтожить все человечество, только чтобы эта категория осталась. То есть она будет у меня совершенно абстрагирована от реальности. А почему такое возможно? Потому что мы-то состоим из огромного кли, часть из которого, допустим, исправлена. В этой исправленной части я могу правильно представить себе Творца, а во всей остальной части моего кли, неисправленной, я Творца представлять могу только абстрагированно, еще не облаченного в эти свойства в мои. И поэтому, если я его представляю себе там, то я его, как правило, представляю неправильным заранее, потому что те свойства, в которых я как бы желаю его представить, они обратны пока еще Творцу, не схожи с ним. Поэтому абстрактная форма, она заведомо неверная. И поэтому ни в коем случае нельзя в нее уходить. Но она существует в нас, потому что в нас еще есть огромное количество неисправленных килим, и против них вот эта его форма Творца, которая в них еще не облачилась. То есть свойственно человеку и рассуждать о форме, одетой в материю, то есть о желании, намерении, отдачи, которую приобрело часть его килим, и о намерении отдачи, которая еще не воплотилась в него, свойства Творца, которые еще не воплотились в него. Это все существует внутри нашей души, которая, допустим, разделена на две части. На часть исправленную и на часть неисправленную. Но о чем говорит нам книга Зоар? Ни в коем случае, если вот это вот твоя душа, и есть какая-то часть исправленная, и это неисправленная. В исправленную часть входит свет, и она по своим свойствам подобна Творцу. То есть, внутри нее, все, что происходит, ты можешь говорить, это подобно Творцу. Потому что эта форма, свойства, которые здесь, облачены в материю. С другой стороны, у нас есть еще и неисправленные килим. И эти неисправленные килим, в них тоже должен облачиться какой-то свет Творца. Да? Но мы, если будем рассуждать о свете, который еще не облачился внутрь наших килим, мы будем рассуждать как бы о Творце, который вне этой формы, абстрактная его форма. И всегда ошибемся. Почему? Потому что рассуждать о свете из неисправленных килим, это значит не в подобии свету. Поэтому абстрактная форма, она всегда ведет к ошибкам. И поэтому Зоар четко говорит, ты должен заняться постижением явным в себе, и только из него, то есть из подобия свойств, проговорить о Творце. Мы видим, насколько Каббала ведет человека только к практическому пониманию, к практическому знанию. И очень стережет его от всевозможных ошибок. Почему? Потому что, к сожалению, мы все время говорим о том, что находится еще не в нас. И поэтому нет никакого контроля, нет никакого способа проверять себя, а где же мы находимся. Ко мне часто приходят люди и говорят, я нахожусь в мире Брия, в мире Ацилут, я уже достиг там Гмар Тикун, в общем, все что угодно кажется человеку. Я это все понимаю, никогда... Тут и доказать-то ничего нельзя. Просто немножко подправить его, направить, посоветовать, что-то прочесть, немножко возбудить в нем правильные ощущения. Но вы видите каждый по себе сам, как часто возникают у вас всевозможные такие запутанные мысли, и как мы никогда не можем вообще предугадать, сказать, где мы на самом деле находимся. И в духовном мире, когда человек начинает входить в высший мир, он не становится мгновенно твердо своими ногами на духовные ступени. Он продолжает еще долгий-долгий путь осознания, накопления информации, изучения всевозможных форм при их облачении в материю. Только когда он поднимается в мир Ацилут и начинает из мира Ацилут привлекать к себе уже килим из миров Бия, только тогда уже можно говорить, там идет уже процесс Гадлут в душе, только тогда уже можно говорить о том, что он в какой-то мере находится выше этой распространенной ошибки заниматься отвлеченными формами. В соответствии с этим, говорит Баля Салам, существует строжайший запрет на изучение высших миров И ни один из настоящих каббалистов не станет этим заниматься, а тем более постигнувший Зоар. И нечего говорить о сути, даже частички творения, так как нет у нас возможности постигнуть ее. Мы не постигаем даже сути предметов материального мира, не говоря уже о сущностях духовных. То есть, так же, как я не могу постичь сути вот этого вот карандаша, и абстрактную его форму я не могу вообразить себе и быть уверенным, что я правильно воображаю, то есть, что значит такое карандаш? Да? Ручка. То есть, что-то, чем я пишу, изображаю. А только облаченная в материю и только сама материя, они являются совершенно достоверными частями познания. Таким образом, перед нами четыре аспекта из нашего примера в мире Брия. Климера Брия, которая представляет из себя красный свет и определяется как сущность или материал мира Брия. Заполнение этого кли высшим светом, что является формой материала. Высший свет, как таковой, отделенный от материала мира Брия, это его отвлеченная форма и суть. Таким образом, подробно разъяснено первое ограничение, что о двух видах познания, третьем и четвертом, то есть отвлеченной форме и сути, не говорится во всей книге Зоар ни единого слова. Речь в ней идет исключительно о первом и втором видах познания. То есть, если мы изучаем каббалистические книги, ни в коем случае не надо воображать себе того, что в них нет. Иначе мы просто не пользуемся тем, что есть перед нами. Мы не читаем то, что автор желает нам сказать, совершенно другое. Авторы нам представляют и объясняют только два первых уровня познания – материю и форму, облаченную в материю. Также и второе ограничение. Бар-Ислам продолжает. Знай, что, как мы объяснили, четыре вида познания в одной частичке мира Брия, это, как правило, справедливо и для всех четырех миров Брия. В общем, где красный, зеленый и черный свет в мирах Бия представляют собой материальную сущность, а белый свет мира Ацилут – форму, воплощенную в материю, то есть внутри этих трех цветов, называемых Бия, а мир бесконечности является сутью. То есть, если мы сейчас с вами изобразим все миры, то так, мир бесконечности – это суть. Затем, дальше, мир бесконечности, вы знаете, это вместе с миром Ак, это вместе. Да? Дальше, мир Ацилут, Брия, Яцера и Асия. Так вот, мир Ацилут, это суть, это абстрактная форма, и это уже материя, в которой облачается эта форма. То есть мир Ацилут, сейчас я хочу говорить лучше его словами, значит, мир Ацилут, это значит бесцветный свет, бесцветный, Брия это у нас красный, Яцера зеленый, и Асия черный. Так вот, он говорит так. Белый цвет мира Ацилут – это форма, воплощенная в материю, то есть в три цвета, называемые мирами Бия. А мир бесконечности является сутью. То есть мы, помните, как в начале этого вступления в книгу Зоар говорили о том, что мир Ацилут мы не изучаем. Мы изучаем только миры Брия и Цера Асия, потому как здесь находится душа. А мир Ацилут мы изучаем только в той мере, в которой миры Брия и Цера Асия поднимаются в мир Ацилут. Или наоборот, можно сказать, в той мере, в которой мир Ацилут светит внутри миров Брия и Цера Асия. Но сам мир Ацилут мы не изучаем, тем более миры Ак и Адам Кадмон. То есть мы можем представить это себе наоборот. Мир бесконечности, затем мир Адам Кадмон, затем мир Ацилут, затем Брия, Ицира, Асия. Так вот, эти два мира, Адам Кадмон и мир бесконечности, мы не изучаем. Мир Ацилут мы изучаем только относительно того, как он светит в мирах Брия, Ицира, Асия, или как душа поднимается из нашего мира, поднимается через все миры в мир Ацилут. То есть одевается на мир Ацилут через все свои предыдущие ступени. Как мы говорили в первом ограничении, не дано нам постичь суть, являющуюся четвертым видом познания, скрытой в каждой ступени, даже в сущностях нашего мира. А белый свет сам по себе, не одетый в три цвета миров, миров бия, является лишь абстрактной формой. То есть, если мы даже будем постигать наш мир внутрь, а мы его будем постигать с вами сейчас, то мы всегда должны понимать, что мы изучаем только форму и форму, облаченную в материю. А более глубокие внутренние качества, которые заключены в этом, мы не постигаем. Мы только представляем себе их, но не постигаем. Потому что до полного исправления их постичь невозможно. А Зоар говорит нам только о нашем подъеме. Вся книга Зоар, а мы же изучаем с вами вступление в книгу Зоар, она изучает наш подъем из этого мира, из нашего мира, через все миры в мир Ацилут. И все. В мире Ацилут здесь происходит Гмар-Тикун. И дальше книга Зоар не занимается ничем. Подъем от Гмара Тикуна в мир бесконечности еще дальше, то есть тысячелетия так называемые 8, 9, 10, это здесь, 8, 9, 10 тысячелетия. Ими книга Зоар не занимается. И поэтому всегда мы будем с вами в нашем исследовании, допустим, видеть только материю и ее форму, а абстрактную форму и суть эти две будут нами непостигаемы. Потому что наше исправление на любых ступеньках, оно будет только частичным. Даже если у нас возникает какое-то решимо, и мы его исправляем, то мы его исправляем только на какую-то определенную часть. Я даже вам расскажу как. То есть мы всегда, когда исправляем наши желания, то мы их исправляем допустим, есть у нас 10 сферот от Кетер до Малхут. Мы отсекаем от себя Малхут, а естественно не постигаем свет, который приходит к нам, он относительно Малхут-то и выступает, чтобы наполнить ее, поэтому суть нами не постигается. Кроме того, когда мы уже исходим не из Малхут, а из Есод, то есть постигаем только в первые 9 сферот, то из первых 9 сферот мы постигаем только на отдачу, на отталкивание. И поэтому это называется, что не полностью Исод используем, а половину его кли, так называемый вак, а не гар. И от этого отсекается еще одно постижение, которое называется, якобы для нас оно выступает как абстрактная форма. И постигается нами только вот то, что постигается при отталкивании, а остальные гар де вак. И гар сам по себе, он будет нами уже постигаться, в гмар-тикун постигается Гардевак, и потом после Гмара Тикуна постигается еще Гардегар. Это мы с вами потом будем изучать. Поэтому есть четыре вида постижения. Иначе их не назовешь. Но нами в настоящий момент постигается только два из них. И поэтому путать нельзя. Что мы можем принимать как явное, а что нет. И ничего не говорится о тех двух постижениях, которые неявны в книге Зоар. Речь там идет только о первом виде постижения, то есть о трех цветах мира Бия, считающихся материалом и представляющим из себя три сферы Бина, Тиферет, Малхут, а также о втором виде постижения, представляющем собой свечение мира Ацилут, одетое в три цвета Бия, то есть свет Хухма, одетый в Бина, Тиферет, Малхут. Свет Хухма – это белый свет, бесцветный свет, подобный миру Ацилут, одетый в Брия и Цира Асия или в Бина Тиферет Малхут. Когда она воплощается в материю, только эти два вида рассматриваются в книге Зоар. В соответствии с этим, если изучающий не будет предельно внимательным в том, чтобы его мысли и понимания в изучении книги Зоар всегда находились в пределах этих двух видов познания, то есть если мы будем изучать и четко не будем представлять себе, что мы изучаем конкретные формы и формы, облаченные в материю, то тогда мы абсолютно не будем находиться внутри того, что Зоар объясняет нам, запутаемся во всех вопросах, и все, что мы изучаем, лишится истинного смысла. Это то, что предупреждает нам Баля Сулам. А теперь вопрос. То, что он нам говорит, это вообще выполнимо или нет? Могу ли я себя на самом деле контролировать? Я могу представить себе четко разбирающимся во всех этих вопросах, во время занятий, во время моего проникновения в материю, в познание, четко разделяющим в себе эти все свойства. Разве это возможно? Хотя он нас и предупреждает так об этом, это невозможно. Наводка на правильное восприятие, она происходит у нас подсознательно, правильным нашим отношением к действительности. То есть направлением на Творца через группу, в которой мы существуем. Тогда действительно, ведь что такое группа? Группа – это мой индикатор моего неэгоистического, альтруистического направления. То есть, если я направляю себя правильно через группу на Творца, я, затем группа, Творец, то тогда я действительно направляю себя на Творца. Каким образом? Да потому что я не могу относиться к группе, желая достичь Творца, если это намерение будет не альтруистическим. У меня не совпадут и группа, и Творец вместе. Они у меня могут совпасть, как в прицеле, если я куда-то целюсь. Не могут совпасть, если мое намерение будет альтруистическим. Значит, я поневоле, если я направляюсь к Творцу через группу, я буду заниматься только вот этим своим объемом, в котором я нахожусь в исправленных своих ощущениях, чувствах. И поэтому для меня очень простой индикатор, как можно не заниматься тем, что во мне еще не исправлено. Через группу изучать материал, через группу устремляться на Творца. Таким образом, группа для меня – это нечто такое, что помогает мне все время удерживаться в правильных рамках. И изучать то, что надо, и ни в коем случае не входить за пределы того, где я могу ошибиться. Поэтому не надо думать о том, что тут необходимы какие-то большие способности, тонкости ощущений, какие-то аналитические особые способности у человека. Нет. Ничего это не надо. Все нам дано. Если я только сейчас вместе с вами, как сижу, огромное количество людей – существует сейчас в этот момент в интернете, в нашей виртуальной группе. Все мы занимаемся, все мы думаем друг о друге, все мы считаем, что один без другого не может получить никакого духовного постижения. Все мы постепенно придем к общности, к взаимодействию, к взаимозависимости, а затем и к любви, потому что будем взаимозависимы. И будем явно это видеть и чувствовать. Появится забота, появится ощущение необходимости друг в друге. Из чисто эгоистических чувств это вырастает. В той мере, в которой во мне это будет расти, в той мере я естественным образом совершенно без всяких усилий умственных буду правильно относиться к материи и к форме материи, которую она воспринимает. И буду точно направляться на тот район в себе, который правильно направлен на Творца, который находится уже в каком-то подобии Творцу. То есть не выйду за пределы своих абсолютно неисправленных и не отрегулированных, что ли, желаний, в которых могу представить себе отвлеченные категории, и, естественно, в них могу сказать, что правда, она, естественно, самая большая, а то, что нравится людям или нет, мне совершенно не важно. То есть законы Торы в таком случае, они говорят мне, если я их просто изучаю, они говорят о моем правильном истинном состоянии, к которому я могу прийти только под воздействием света. Пункт 18. И как было объяснено в отношении четырех миров Абия в общем, так это верно и по отношению к каждому миру в отдельности, и даже по отношению к любой маленькой части каждого из миров. Как в рожь мира Ацилут, то есть на самой высшей части мира Ацилут, так и на самой низшей части мира Асия. Потому что есть в любой части, то есть в любом нашем ощущении, где бы мы ни были на всей этой лестнице миров, Асия, Ицира, Брия, Ацилут, перемещаясь по всем этим ступеням, каждая ступень состоит из 10 сферот. И есть сфера Хохма, а Кетер мы не говорим, Кетер, потому что оттуда не сходит чистый свет, он является источником. То в каждом постижении, на каждой ступени, есть у нас 10 сферот. То есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. 5. Назовем их вкратце. Так вот, есть сферат хохма как форма, бина и тиферет малхут как материал, в котором воплощена форма. И также первое и второе определение исследований, которым занимается Зоар. И сферат хохма, которая, когда она свободна от бины, и тиферет малхут является формой без материала. То есть, если мы говорим о том, как Ор-Хухма воплощается в Бина Тиферет Малхут, то мы говорим о форме, воплощенной в материю. Если мы говорим только о мирах Брия и Цира Асия, или о каждой, или о сферотах этих Бина Тиферет Малхут в любом виде, где бы они ни были, то мы говорим о материи. Об этом можно говорить или свет, воплощенный в килим, там, где они исправлены, и свет входит в них, то это свет, воплощенный в килим, это форма, которую принимает материя, или о самих килим, когда они исправлены или не исправлены. Об этом можем говорить. Но о свете вне килим, который находится вне них, или о сути, которая находится еще выше, то есть о самом Творце, источнике этого света, говорить невозможно. Это то, что он говорит, что такое, не думай, что такие проблемы у тебя возникнут на больших ступенях. Даже на самой маленькой ступеньке мира Асия, когда ты на нее входишь, здесь тоже существует, он говорит, каждая маленькая ступенька, вот эта ступенька, она тоже состоит из Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Где Хухма, Бина, Зерампин – это материя, Хухма,
является форма. Кетер является отвлеченная форма. И выше него находится суть. Так вот, мы не говорим о том, что происходит в кетере. Это выше, это замыслы Творца. Его достигает мы потом, после Гмар-Тикун. Мы не говорим ничего о форме, отвлеченной от материи. Мы говорим или о Брия Ицера Асия, Бина Зарампин Малхут, или о той форме, о свете, который облачается в эту материю. То есть мы говорим только или о наших килим, о наших желаниях, вот они, или, если они уже исправлены, о том свете, который в них входит. Представляете, насколько Зор практически подходит к делу. И он об этом говорит на десятках страниц. И очень часто об этом мы будем и внутри чтения самой книги Зор говорить. Потому что на этом построено правильное направление на цель. В итоге это нас и выстраивает правильно к цели. А сейчас он говорит, еще рассмотрим третье ограничение. Видите, он не успокаивается. Несмотря на то, что Зоар занимается изучением каждого мира только с позиции сферот, являющихся свечением высшего света в этих мирах, а также каждой частичкой из уровней неживой, растительной, животной и говорящей соответствующих миров, все же основным предметом изучения Зоара является уровень говорящий в каждом мире. Что он хочет сказать? Бали Сулам говорит о чем? Он говорит о том, что Зоар изучает все, что находится в мирах. В мирах находится, как в нашем мире, неживой, растительный, животный и человеческий уровень. Но где бы Зоар бы ни говорил, так же, как он говорит только о свете, воплощенном в кли, и о самом кли, и не больше, о отвлеченном свете, или о его источнике он не говорит, так же Зоар никогда не говорит отдельно о неживом, растительном или животном уровнях существования. Это просто не его задача, ему неинтересно это говорить. Он говорит только относительно человека, то есть душ людей, и каким образом души людей получают подпитку, обслуживание, или наоборот, они занимаются с каким обслуживанием, может быть, остальных каких-то объектов мироздания. Но все говорится только относительно наших душ. Зор не занимается больше ничем. То есть, вы можете меня спросить, но в мироздании может быть еще миллионы и миллиарды всевозможных каких-то существ, сил, и еще каких-то целей, идей. Вы правы, но Зоар этим не занимается. Почему? Потому что для того, чтобы заниматься этим, для этого надо выйти на другой уровень, который находится выше книги Зоар, то есть выше той цели, которую книга Зоар ставит перед собой. Книга Зоар ставит перед нами конкретную цель. Она должна нас довести до полного исправления. Дальше у нас уже другой путь. Полностью исправленными продолжать исследования, которые даже в книгах описать нельзя. Потому что для этого не существует никакого ни звукового, ни какого-то какого-то письменного выражения. Поэтому, если Зоар говорит о чем-то, он говорит только относительно наших душ. То есть то, что подлежит в настоящее время, в настоящем, в данном тексте его исправлению. Больше ни о чем он не заботится. Так вот, он говорит, человек в этом мире питается от всех четырех уровней неживой, растительной, животной и человеческой природы этого мира. И за счет этого он растет. Ведь даже в пище человека есть четыре составляющих от всех четырех уровней, которые простекают из четырех уровней в теле человека, неживой, растительный, животный, говорящий, которыми являются желание получать в мере необходимости для существования, желание получать сверх меры необходимого для существования, то есть стремление к излишествам, но способен обуздать только животные желания. Стремление к наслаждениям, которое дает общество, таким как всеобщее уважение и посты, правительство, власть и стремление к наукам. То есть в человеке есть четыре уровня желаний. Как мы обычно говорим, это желание к плотским наслаждениям, желание к богатству, к власти, славе и к знаниям. Так вот, он говорит, что желание получать в мере необходимости соответствует неживому уровню желания получать. Желание получать животные наслаждения – это растительный уровень желания получать. Дается только для того, чтобы увеличилось и получило наслаждение само кли – тело. Желание человеческих наслаждений – это уже желание получать в виде духа. И желание знаний – это духовный, как бы, говорящий уровень человека, желание получать. Поэтому, говорит Зоар, Габаль Сулам, находим, что, получая от первого уровня меры, необходимого для существования, и от второго уровня меры животных наслаждений, превышающих меру, необходимого для существования, человек получает и питается от низших по отношению к себе уровней неживой растительной животной. То есть, если я занимаюсь тем, что желаю питания и сексуальных наслаждений, в основном это два вида, которые тело мое требует, то я питаюсь от более низших, чем я, объектов, от животных, или растительных, или неживых. Если я стремлюсь к богатству, я тоже завишу от неживого, от денег. Если я стремлюсь к почестям, к славе, к власти, то я уже нуждаюсь в себе подобных. То есть мой уровень совершенно другой уже, он уровень на уровне человеческого. И если я стремлюсь к наукам, то получаю наслаждение от высшего, еще неизведанного относительно меня и относительно других, может быть, людей. То есть мои устремления уже являются в нашем мире так называемыми духовными. Подобным образом, то есть по этому же примеру, говорит Баля Сулам, и понятие в духовных мирах, так как все миры являются оттиском одного от другого, как бы копией, отштампованными, сверху вниз или снизу вверх, и находится один относительно другого на неживом, растительном, животном и говорящем уровне. И то, что находится на четырех уровнях в каждом мире, Васия, отпечатывается также в мире Брия, в мире Ацилут и так далее. И все эти уровни в каждом мире, неживой, растительный, животный, человек, повторяют друг друга, только каждый мир на другом уровне своей организованной материи. Неживой уровень в духовных мирах называется дворцы. На иврите эйхалот. Эйхалот. Растительный уровень в духовных мирах называется одеяния. На иврите левушим. Животный уровень в духовных мирах называется ангелы. На иврите малахим. Малах. Множественное число малахим. И уровень говорящий в духовном мире называется души, нешамот, нешама. А 10 сферот внутри этого, то есть свет, высший божественный свет, который уже одевается в эти четыре ступени. Души людей являются центром каждого мира, которые получают наполнение от всей духовной реальности соответствующего мира. Также и человек в материальном мире получает наполнение от всей материальной действительности этого мира. То есть в каждом мире человек в нашем мире относительно всей природы является центром. Он венец, и для него все существует, и он властвует как бы над всеми остальными уровнями этого мира. Также и в духовном мире душа человека является всегда центром и властвующей над всеми остальными уровнями материи в том же мире. пхине алиф, которая является желанием получать в мере необходимости для существования, человек получает свечение от дворцов и одеяний, которые находятся там. В пхине бет, которая является излишествами животных желаний, увеличивающих его тело, то есть увеличивающих желания, тело называется желаниями, он уже получает от ангелов, находящихся там, то есть духовный свет в большем количестве, чем необходимо для существования, для того, чтобы развить духовный килим, в который одета его душа. Ведь в пхине алиф и в пхине бет он получает от низших по отношению к нему уровней, которые являются дворцы, одеяния и ангелы, находящиеся там, уровень которых ниже уровня душ, людей. А пхинагимель представляет собой уже человеческие желания, которые развивают дух человека. Он получает это от равных себе душ. И таким образом он увеличивает свой свет духа, свет руах, наполняющий его душу. А в пхине далит он получает желание, устремление к наукам, имеется в виду в духовном мире, получает устремление к постижению кабалы. И получает от сферот соответствующего мира, то есть смотря где он находится, Асия, или Ицра, или Брия, или Ацилут, он получает тогда уже от сферот Хабад, от головных сферот души. Ведь душа человека, находящаяся в каждом из миров, должна развиваться и совершенствоваться от всего, что находится в этом мире. И это третье ограничение, о котором необходимо знать. Что во всей книге Зоар говорится о любой частичке высших миров, изучаемых нами, сферот, душах, ангелах, одеяниях, дворцах. Несмотря на то, что мы изучаем их все, мы всегда изучаем только их отношение к душе человека, которое получает через них высший свет, или которое отдает им высший свет, для того, чтобы таким образом себя реализовать. Так что все направлено на обеспечение потребностей души. И если в изучении будешь следовать этой линии, то поймешь все и достигнешь успеха на своем пути. Смотрите, что говорит Бааль Сулам, что если ты только непременно будешь следовать этим всем ограничениям, то ты достигнешь успеха на своем пути. Вот почему он так подробнейшим образом все это нам нарисовал. Мы еще не раз будем обобщать эти уровни ограничений из четырех видов познания, которые предстают перед нами. Материя, форма материи, отвлеченная форма и суть. Мы будем постоянно видеть это в душах, в ангелах, в сутях, в одеяниях, в дворцах. Мы это будем видеть в мирах. И каждый раз, где мы не были бы, что бы мы ни ощущали, мы всегда обязаны отделять ту часть, где у нас существует реальное постижение, от той части, где оно еще нереально, то есть оно еще не истинно, не поддается нашей проверке, нашему анализу. Сейчас мы вроде бы с вами говорили голословно о тех вещах, которые мы еще не ощущаем. Если бы мы могли бы на каком-то определенном объекте духовного мира вот взять этот объект, и я бы на нем бы смог бы вам показать, что в нем является материей, что является отвлеченной формой, формой в материи, сутью и так далее, чтобы вы видели, чего можно касаться, чего нельзя и в какой мере. Конечно, это было бы здорово. Будем надеяться, что этого мы и достигнем. К этому мы, в принципе, должны прийти. Но уже сейчас, когда мы с вами говорим об этом, мы уже правильно себя настраиваем. Хотя и не знаем, как настраивать. Это все происходит подсознательно. Главное – наше общее устремление и желание. Мы вместе стремимся к одной цели, вызываем на себя огромный общий исправляющий свет. Он пока, что бы мы ни учили, каким образом бы мы ни понимали и насколько – действует на нас и двигает нас вперед. Сегодня у нас присутствовала в Москве, в новом помещении более 120 человек, 80 мужчин, около 40 женщин. Далее мы видим на нашем экране Виталик из Торонто, Алекс из Миннесоты, из Эстонии 7 человек, это верхнюю строчку я читаю посреди, Эстония, Киев 10 человек, Атланта 3 человека, затем внизу слева Сан-Франциско 6 человек, Алма-Ата 3 человека, Одесса 10, Квинс, и Яна и Нина из Нью-Йорка. Яна, да, я у тебя вижу, Нина удрала от Алекса. Она сейчас находится в Нью-Йорке. Они там организовывали и прошел с большим успехом вечер, посвященный Кабале, лекция большая в Миллениуме. Мы надеемся, что это даст очередной толчок организации новых групп в Америке. Далее внизу левый нижний угол, это Кировоград, более 20 человек сегодня там. Это большая группа, и сегодня действительно она самая большая из тех, которые передо мной, кроме московской. Группа из Бруклина посреди 9 человек, из Филадельфии 12, правый нижний угол. Огромное вам всем спасибо за ваше участие в виртуальном уроке. Я надеюсь, это будет выставлено быстро. Советую вам еще раз прочесть и создать даже для себя краткий конспектик того, что здесь написано. Это несложно, просто слова и текст Баля Сулама, они немножко архаичны и запутаны, и тем более перевод, может быть, и не передает того, что на иврите так выпукло, все-таки он желает сказать. Но я вам очень советую все-таки проработать еще раз эти 4 вида познания, мы к ним будем возвращаться. Они необходимы для того, чтобы настроить нас правильно на каждый изучаемый нами объект. Хотя они сейчас выглядят сухо, абстрактно, далеко от нас, они станут постепенно для нас очень-очень важными орудиями нашего постижения, проникновения в новую неизведанную материю. Кто у нас здесь есть не на экране, а на компьютере? Венская группа. Сегодня у них 11 человек. Далее группа из Квинса. Телефонная группа из Америки. Даниэль из Миннесоты, Кировоград, Украина. Йона, Слава из Чикаго. Наш организатор группы в Чикаго. Слава Тагиров. Дальше Аня из одесской группы, из Тюбингера Виктор, дальше много-много, бруклинская группа, Нижний Новгород сегодня вышел на связь, английская группа, из Сакраменто, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Краснодар, Вильнюс. Владис и Эльвира, большой им привет. Из Сан-Хозе есть у нас Виталий. Гане-Авив. Дальше из Израиля очень много. Форт-Ли, Атланта, Ялта, Бруклин, Калининград, Алма-Ата. Сегодня первый раз присутствовали у нас в явном виде трое милых женщин. Илья из Гамбурга, Бней-Барух, Нью-Йорк, Англия. И еще много-много других. Из Москвы мне сообщают, что не 120, а более 130 человек, мужчин, сегодня присутствуют на нашей лекции. Я вас поздравляю, москвичи, с новым помещением, где вы можете вместе собираться. В одном месте собралось сегодня там более 170 человек. Будем надеяться, что такие возможности будут множиться у всех. Сегодня у нас две большие группы такие, вот Кировоград и Москва, где собираются уже в огромных помещениях люди. Это дает совершенно иной фон для понимания того, что мы изучаем. Мы приближаемся вместе все к нашему празднику, конгрессу, который будет у нас с 10 по 17 октября здесь, в Израиле. Я вас прошу заполнять формы, выставлено уже, да? Сегодня мы выставим форму для заполнения заявки на приезд к нам. Нам необходимо знать заранее все-таки количество людей, хотя приглашаются все желающие, без исключения. Но нам необходимо все-таки знать количество этих желающих, потому что заранее мы закупаем. Вы представляете, если мы закупаем на 10 дней или там, на неделю продукты, то даже маленькое изменение в количестве, это уже все равно идет речь о сотнях килограмм или даже о тоннах всего там мяса, овощей, рыбы и прочего, прочего всего. Мы ждем вас и желаем встретиться с вами вместе, все за одним столом, все наши внешние группы, все до единого. Будьте здоровы, до следующего урока послезавтра. Всего вам наилучшего.